Свобода, подкаст «Зарубежье». У микрофона Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Сегодняшний выпуск нашего подкаста можно было бы назвать «Угол отражения». Мы будем говорить не о зарубежье наших собеседников, а о зарубежье отсутствующего героя, о его взглядах, то есть судить человека в его отсутствии. Вроде бы неэтично, однако герой этот уже в лучшем из миров. Его зовут Александр Солженицын. В конце 90-х годов журнал «Новый мир» печатал главы его книги «Угодило зернышко промеж двух жерновов». Это мемуарное продолжение «Теленка». И вот четверть века спустя московское издательство «Время» выпустило «Зернышко» отдельной книгой. Таким большим и цельным томом эти мемуары снова производят впечатление, чуть ли не большее, чем прежде. Сужу, конечно, только по себе. Я читал этот почти 900-страничный том запоем. Читал и только отмигивался. Драматичнейшее, неправдоподобное непонимание Солженицыным Запада. А с его точки зрения, непонимание Западом его позиции, задач, взглядов. Тупиковая ситуация, то и дело приводившее к конфликтам. Глухой глухого звал к суду судьи глухого. Александру Исаевичу не нравится в зарубежье почти все. Настойчивость журналистов, их понимание своей редакционной задачи, поведение толп народа на улицах и вокзалах при виде знаменитого писателя, неспешный ритуал обслуживания в ресторанах, а ведь в жизни нет ни минуты на всякую ерунду. А как соберутся западные люди, едят свою цветную еду и речи произносят, называют себя демократами, а настоящий демократ – это я. Поговорить о феномене Солженицына в изгнании мы пригласили двух эмигрантов с полувековым западным стажем. Каждый из них был ближе к Солженицыну, чем простой смертный. Наш первый собеседник – переводчик Никита Кривошеин. Он родился в Париже. Подростком был увезен родителями в Советский Союз. Пережил там многолетнюю травму отчуждения. Попал в хрущевские времена в политический лагерь, отсидел, долго пытался уехать на Запад и в начале 70-х вновь оказался в Париже. Никите Игоревичу Кривошеину дважды выпало быть переводчиком Александра Исаевича. Солженицын пишет в «Зернышке», что с первого же дня в Европе его отношения с журналистами не складывались. Он хотел тишины для раздумий и поиска жилья, а пресса жаждала подробностей о свалившейся им на голову знаменитости. Такое взаимонепонимание можно ли назвать типичным для русского человека перед лицом прожекторов?
Обобщение здесь неуместно. Можно привести множество примеров знаменитых людей, совершенно по-разному воспринимающих домогательства журналистов. Андрей Амальрик, Владимир Буковский, Александр Зиновьев охотно встречались с журналистами, вели пресс-конференции и выступали на телевидении. Солженицын и в СССР уклонялся от огней сцены, даже после выхода Ивана Денисовича.
Ко времени высылки Солженицына вы, Никита Игоревич, уже были снова в Париже. Как относилось к его фигуре ваше окружение? Родители, например, знакомые вам французы, коллеги по переводческому цеху?
Мой покойный отец в 1951-52 годах одновременно с Александром Исаевичем и Львом Зиновьевичем Копелевым отбывал наказание в Махинской шарашке. С Копелевым отец дружил потом до конца его жизни. Родители вздохнули с облегчением, когда Солженицына выслали. У них после его переезда на Запад возникла переписка. Мне выпала честь переводить Солженицына на французском телевидении. Это было дважды для знаменитой литературной передачи Бернара «Пиво» «Апостроф». Первая встреча на «Апостроф» была перед непосредственно президентскими выборами во Франции. Нет сомнений, что в результате всего, что сказал Солженицын, большинство французов проголосовали, после всего услышанного, против социал-коммунистического кандидата. Победил Жаскар д'Эстен. Второй раз я приводил Солженицына незадолго до его возвращения в Россию. Это тоже было для передачи «Апостроф». Как у переводчиков, так у всей французской интеллигенции Солженицын вызывал глубокое уважение и любопытство.
А действительно ли Солженицына читали тогда на Западе? Или просто он был, знаете, предметом светских разговоров? Был ли всерьез анализ его текстов, его философии?
Читали, и очень много читали. «Архипелаг ГУЛАГ» был издан огромными тиражами в переводах на все языки. В журналах и газетах сразу появилось очень много аналитических статей о феномене Солженицына. Известный французский словист Жорж Нева с первых дней появления произведения Александра Исаевича во Франции и до сих пор пишет о нем аналитические и литературоведческие книги.
Интересно, а какие черты характера или интуиции нужны русскому человеку, чтобы прижиться на чужбине?
Развернутый ответ на эти вопросы дал покойный великий Владимир Набоков. Он был редчайшим писателем-эмигрантом, кто писал на русском и английском. Прославился не как эмигрантский писатель, а как американский. О первой и второй волне – это особый разговор. А вот третья волна жила в самозамкнутости, без языков стран, в которых они оказались, без знания западной культуры, даже без желания проникнуть в нее.
А можно вас попросить, как вы сами объяснили бы Солженицына в разговоре, ну, с каким-нибудь французом, буквально за 5 минут? Француз спрашивает, а вы объясняете ему.
Я бы ответил. Великий русский писатель, Нобелевский лауреат, который был выслан в 1974 году из СССР и который рассказал всему миру правду о стране Советов.
Во что превращает советский лагерь человека с душой, с интеллектом, с моралью?
По великому писателю Варламу Шаламову в лагерную пыль. Но я добавлю, далеко не всех.
А был ли у французов в свое время определенный роман с Россией? Или это миф? И что говорят парижане о русских сегодня?
Да, это легенда о России. Зародилась у французов отчасти под влиянием Чехова и Достоевского. Постепенно формировался миф о так называемой славянской душе. Сегодня, после 24 февраля 2022, о России говорят иначе. За эти полтора года вышли сотни книг о положении в России, о Путине, о его окружении. Французы не могут принять, что они оказались обманутыми. Они осуждают нападение Путина на Украину.
Об Александре Солженицыне говорил переводчик Никита Кривошеин.
Обратный адрес. Я Владимир Абаринов, и это 6-й сезон моего подкаста о людях двойной культуры.
Может быть, и людей рожать Барби может, без всякого позора для себя.
Они больше всего на свете боялись, что по каким-то политическим причинам их бомбу не взорвут.
Слушайте «Обратный адрес» в эфире «Радио Свобода» по пятницам в 18.05 по московскому времени и на всех подкаст-платформах в удобное для себя время.
«Свобода», подкаст «Зарубежье». Ведущие Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Наша следующая собеседница – журналистка Маша Слоним. Маша, когда мы с вами обсуждали сюжет «Книга Солженицына «Зернышко», вы, задумавшись и, так сказать, исторически полузачарованно рассказали мне замечательную историю о том, что вы принимали участие в высылке Солженицына из Москвы. Ну, не напрямую принимали, но сыграли какую-то боковую такую роль, полу в кулисах. Не расскажете ли нашим слушателям?
Ну, в высылке я не принимала участие, конечно. Я принимала участие в оповещении о высылке. Я была счастливым обладателем такого справочника, по-моему, назывался «Moscow Calling». Его составлял Виктор Луи, такой ГБшный тип, странный, сомнительный, мутный, с женой англичанкой Дженнифер. И там были все телефоны и все адреса корпунктов в Москве, иностранных корреспондентов. И у меня вот был этот самый выпуск, один из, кажется, они раз в год выпускали, но, в общем, у меня был один из последних со всеми телефонами. Наверное, об этом знала Екатерина Фердинандовна, теща Солженицына, мама Наташи, с которой я, в общем-то, дружила. Поэтому она мне позвонила из телефона автомата, по-моему, это было ночью, вечером, в общем, как-то странное время, и просто сказала: «Саню увезли». Ну, и я поняла, что арестовали, потому что, в общем-то, все ждали этого. И я стала обзванивать всех по этому справочнику буквально. Так что, ну, отчасти, я не знаю, кому она еще звонила, но отчасти я считаю, что я впервые проявила какую-то такую журналистскую, что ли, смекалку.
Наташа – это жена Солженицына, Наталья Светлова. Это я для наших молодых слушателей. В 1983 году Александр Солженицын приехал в Англию, встречался, давал интервью и так далее. Я даже помню его интервью Малкольму Маггериджу. Это журналист, консервативный религиозный мыслитель и при этом сатирик. В общем, встретились в эфире BBC две глыбы, и глыбы говорили о глобальных проблемах. Как все это выглядело со стороны? В Англии есть вакансия пророка?
Тогда все-таки Солженицын претендовал на эту роль. Им, конечно, все интересовались страшно. Он был вот первый такой голос из Советской России, который на весь мир заявил об ужасах, ГУЛАГом заявил. Так что, конечно, его готовы были слушать. Я помню, что он давал интервью русской службе, она называлась, по-моему, секция BBC. Янис Сапиат был такой у нас из второй эмиграции послевоенной, латыш. У них было длинное, вот такое тоже нетипично длинное для русской службы и вообще для BBC интервью с одним человеком, без дискуссий, без всего. Александр Исаевич вещал. Думаю, что был некоторый шок. Не каждый день, в общем, такое случается в британском информационном пространстве, особенно тогда, когда, в общем-то, еще такие личности, ньюзмейкеры из Союза были, в общем-то, редкостью.
Я помню, кстати, это интервью, и не только это интервью. В те же дни Александр Солженицын выступил в частной школе, public school, в Итоне. Потом у него спрашивали его мнение, и он сказал по-русски, и вот тут я очень удивился, он сказал: «Я очень был рад встретиться с английской молодежью». Вот это слово «молодежь» меня поразило, поскольку это интернат и школа частная для сливок общества. Ну, их можно как угодно назвать, только не английской молодежью.
А можно я тоже добавлю из английских впечатлений, то, что называется. Тем летом я сидел в Пушкинских горах, я водил там экскурсии, значит, 83-й год. Я впервые по радио, по BBC, где великолепно было слышно, как будто станция «Маяк» или «Радио.», впервые услышал голос Солженицына. И меня он поразил молодостью своего звучания. И я, конечно, знаете, мурашки просто по хребту пробегали, когда он произносил: «Люди забыли Бога!» И вот это «Бога» почти тенором уже звучало при его баритоне. Это, конечно, было незабываемое впечатление. Маша, вот вы говорили о том, что вы предупреждали журналистов в Москве. Значит, это, соответственно, февраль 1974 года. 2.5 часа до Швейцарии и самолет Солженицына, или, как говорил Владимир Батусевич, наш тогдашний комментатор, аэрофлотовский воронок приземлился в Швейцарии. Через 2.5 часа Солженицын был на свободе, на воле, и его поведение в первую же минуту совершенно изумило весь западный мир, все информационное западное пространство. Что случилось с Исаичем? Почему он вдруг стал воздвигать стену между собою и журналистским миром?
Он совсем не понимал журналистов, как работает вообще западная журналистика. Он боялся, что его слова извратят. Он же нес слово с большой буквы. И ему нужно было, ну, стопроцентное, что ли, как бы время. То есть сколько время он не даст, столько они должны и передать, так сказать, его мысли. Его дико бесило еще до, по-моему, даже приземления, то, как работают западные журналисты. Ну, а как работают западные журналисты? Они не готовы дать ньюзмейкеру, там, я не знаю, несколько часов эфира или несколько полос страниц. Поэтому, конечно, они вырывают самое сладкое, как он сказал бы, да, самое такое хлесткое, самое интересное, что привлечет читателей и зрителей, обрезая какие-то вещи, которыми он, очевидно, дорожил. Я просто в этой книжке его воспоминаний угораздила зернышко попасть между двух журналов. Он же как раз вспоминает интервью вот Сапиту Янису на BBC и с раздражением вспоминает, что, конечно, это англосаксонская манера, 50-50. То есть ему дали 45 минут. Интервью было, насколько я понимаю, 45 минут. Это по случаю пятилетия высылки было. А после этого интервью они еще дали каких-то английских знатоков, как он говорит, ну, экспертов, которые каким-то образом пытались растолковать это самое интервью. Вот это его бесило. Ему казалось, что ему должны дать трибуну и слушать, открыв рот. Потому что он мессия, он считал себя мессией, он считал своей миссией донести до Запада, до мира ужасы коммунизма, каким-то образом объяснить им, что вот в чем беда-то, в чем дело, а не в русских. Русские-то хорошие, а вот коммунизм такой чужеродный им. Вот, поэтому вот сбросив это самое иго коммунизма, все будет отлично. И он пытался предупредить Запад. И ужасно его раздражало, что Запад, ну, как бы это сказать, внимал в полухо, что ли, потому что он не привык, ну, журналисты не привыкли, да и люди, которые слушали, смотрели, не привыкли к тому, что им, ну, диктуют, что ли, читают нотации, нравоучения и прочее. Мне кажется, поэтому его раздражали журналисты.
Маша, Солженицын иногда сотрудничал с русской службой BBC, но при этом, я думаю, сторонился «Радио Свобода». Впрочем, у него была деловая переписка с нашим начальством, он даже кого-то рекомендовал на работу, кого-то по его рекомендации взяли на службу. Но почему он сторонился «Радио Свобода», ну вот, с публичной точки зрения?
Он всячески все время пытался отделить себя от других иммигрантов. Он не был иммигрантом. BBC – это была британская радиостанция. Через BBC он говорил с миром, помимо всего прочего. Ну, помимо того, что он говорил с советскими слушателями, но он говорил с миром. «Радио Свобода» – это эмигрантская радиостанция. Мне кажется, так он считал. Ну, и так и было. Ассоциировать с эмигрантами он совсем не хотел. И он хотел, чтобы его воспринимали в мире как отдельную сущность, так сказать. Он не иммигрант, он эмиссар, так сказать. Он эмиссар из Советского Союза, который прибыл на Запад, дабы научить Запад, в общем, уму-разуму и тому, что надо опасаться не русских, опять же, а коммунизм. А в то время, как другие иммигранты, ну, он воевал с Синявским, он воевал, ну, естественно, с Чилидзе, он воевал с западниками, даже не с эмигрантами, но с Сахаровым, которые тоже его, хотя как бы они были и друзья, и, ну, в каком-то смысле даже соратники, что ли. Его раздражал вот самый либерализм, что ли, вот этих иммигрантов, прибывших на Запад и принявших западные ценности. Он же не хотел участвовать ни в каких встречах с другими иммигрантами, настаивал на том, чтобы он как-то его отдельно принимали, отдельно встречали.
А любопытно, что Солженицын в своей книге, да и вообще в жизни, он огромное количество вещей не скрывает. Вот, например, в первой же главе он сообщает, что буквально в первые сутки он получил телеграмму из Мюнхена, которая гласила следующее: «Все радиопередатчики радиостанции «Свобода» к вашим услугам, открыты для вас». Подпись: «Директор Рейнольдс». И Солженицын добавляет: «Во как! Говори на весь СССР сколько хочешь. Да, наверное, и надо же. Да разве дадут хоть минуту сообразить?» То есть ему нужно приготовиться к монологу, думаешь ты, читатель. Потому что не в дискуссию, вы совершенно правы, Маша, не в дискуссию ему вступать. С другими он полемизировать не хочет. Другие 45 минут никому нельзя отдавать. Только мне. Радио «Свобода» с первого же дня Солженицына на Западе, с первого же корреспондента, с которым он увиделся, а это был корреспондент «Свободы» Юрий Мельников, Юрий Шлиппе, предложила Солженицыну широчайшую платформу. Не было такого выступления Александра Исаевича за все 20 лет его эмиграции, которое бы не было передано по волнам «Свободы». Все книги были прочитаны по много раз, на много голосов, многими дикторами. Изгнанник только он. Все остальные беглецы какие-то вот ничтожные, пигмейские.
Ведь он потом-то получил такую площадку, где уже никто с ним не спорил, вопросов не задавал. Это был первый канал, или как он назывался, ОРТ, российского телевидения. Когда у него были, по-моему, еженедельные, ну, типа лекции, которые невыносимо было слушать, потому что... Ну, к такому формату никто не привык, и, в общем-то, никто и не готов был слушать целый час какой-то такой лекции о том, как обустроить Россию, грубо говоря. Так что он тогда это получил, но, в конце концов, даже на первый канал ОРТ, в конце концов, прекратили вот этот цикл, потому что не слушали, потому что цифры были очень низкие.
Маша, у... поэта и профессора Льва Лосева, жившего в Америке, есть такие стихи, я процитирую: «Среди покрытых влагою холмов, каких не понапрятано домов, какую не увидишь там обитель, в одной укрылся нелюдимый дед, он в бороду толстовскую одет и в сталинский полувоенный китель». Узнаваемый портрет, я думаю. Что-то вам было известно о частной жизни писателя? Ну, хоть какой-то скрипаловиц доносился из штата Вермонт?
Мне ничего не было известно, хотя мы с Наташей были в хороших отношениях. Но я и даже и не решалась, потому что, во-первых, я была в двойственном положении. Все-таки я журналист и друг, и узнавая как и что, как-то казалось, что, может быть, я пытаюсь проникнуть под личиной друга и узнать что-то такое. Нет, ничего. Они жестко совершенно держали оборону. Ну и правильно, идея-то у него была такая, что он должен закончить «Красное колесо» во что бы то ни стало, потому что он верил. Ну и судя вот по этой его книге «По зернышку», он верил, что как только выйдет это «Красное колесо», все его части, мир вздрогнет и, наконец, поймет, что коммунизм – это страшное зло, от которого нужно срочно избавляться. Поэтому они жили в заперти абсолютно вот таким тугим семейным клубком. И все работали, судя по всему, судя по воспоминаниям тоже, все работали на «Красное колесо». Но, в общем-то, в этом был смысл всей его жизни.
Я читал «Зернышко» еще в новомирском варианте 25 лет назад, и сейчас, перечитывая уже отдельным изданием, все время ловил себя на том, что вертится у меня одна пушкинская цитата в голове. Все время одна, и как главное – «Одну Россию в мире видя». Но... вторая мысль ее догоняла. Это Россия, только Россия Солженицына и ничья другая. Он другую Россию и не принял бы. Я с давних лет помню его фразу о том, что старая Россия была напоена православием. И вот это фальшь представления о России, эта выдуманность этой якобы напоенностью, вот она меня все-таки очень отталкивало. Какой монодум, однако.
Монодум, но он признается в этой книге, которую я перечитала кусками сейчас, он признается, что он видит Россию совсем не такой, как видим мы, ну, скажем, ее мы и очень многие, да, скажем так, либералы и западники. Он допускал, что Россия будет авторитарной. Но какой-то авторитаризм такой тоже, такой идеальный с его точки зрения, как бы авторитаризм, потому что Россия не готова, она не готова перейти вот к такой форме либеральной демократии. Авторитаризм, но какой-то такой полусвободный, потому что какие-то выборы он допускал. То есть он допускал, что кто-то будет иметь право выбирать. Вот кто, не совсем понятно, и как это все будет устроено. Но, может быть, есть какие-то его труды, которых я не изучала, где он более детально это объясняет. Но тоже какая-то удивительная, совершенно идеалистическая картина того, как это все должно было быть обустроено. И, может быть, вот поэтому в поздние годы его он так как-то проникся к Владимиру Владимировичу Путину, который, может, тоже разделял с ним, или наоборот, Солженицын разделял с Путиным, или Путин с ним, вот это представление о России. Не либеральной, не демократической, но какой-то такой авторитарный. Я даже не могу сказать, что это просвещенный авторитаризм, потому что он не очень просвещенный даже. И вообще к просвещению, образованщине Александр Исаевич относился с большим подозрением. Но, в общем, тоже какие-то прекрасные России будущего в его представлении как-то странное, прямо скажем.
Маша, огромное спасибо за ваши мысли, за представления, за то, что они так похожи, например, на мои.
Маша, большое спасибо. По-моему, вы все-таки совершили читательский подвиг и, готовясь к нашей записи, полностью прочли «Зернышко».
Нашей собеседницей в разговоре о солженицынском зарубежье была Маша Слоним. Почти 900-страничный том «Угодило зернышко промеж двух жерновов» вышел в московском издательстве «Время». Подкаст «Зарубежье», который ведут Иван Толстой
и Игорь Померанцев.
Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах.